Дарья Сергеевна Кожевникова. «Ночь падших ангелов». Посвящается «Я рыська» Сергею Александровичу, человеку необыкновенной силы воли, мужества и отваги, вызывающих у меня искреннее восхищение. От автора. Глава первая. Иннокентий Евстахов изучил последний листок отчета, составленного его помощниками, и убрал папку с документами в тайник под сейфовым замком. Слишком криминальная была бухгалтерия, чтобы можно было хранить ее где-то еще. «Дела неплохо идут», — поделился он мыслями с Захаром, своим помощником. «Теперь надо бы эти деньги легализовать, допустить в оборот под проценты. Есть у меня один подходящий вариант. Банк я хочу к рукам прибрать. Только для этого придется вначале справиться с его хозяином, слишком уж стреляным воробьем. Такого легче устранить, чем обвести вокруг пальца. Но я дам ему шанс. А пока? Что у нас там со следующей отправкой товара? Решили вопрос?»
«Решили, лучше не бывает. Курортный город, курортный сезон. Самое подходящее время. Найти машину из нужного нам региона, расплюнуть. Сейчас вот начиним одну товаром, и водила на халяву доставит нам его в нужное место, знать ничего не зная. А там, на месте, останется только еще раз до машины добраться, да незаметно вынуть все заложенное. Ребята у нас в мастерской специально так прячут, чтобы изъятие можно было провести быстро и без проблем. Почти никакого риска».
«Никакого, кроме финансового, если вдруг что-то пойдет не так», — проворчал Иннокентий, очень не любивший терпеть убытки. Особенно эта нелюбовь обострилась в последние 2 года, за которые он не раз прогорал, лишившись поддержки своего влиятельного компаньона Бориса. Еще 5 лет назад Борис был в этом городе подпольным императором, той, сметающей любые препятствия силой, к которой Иннокентий всегда мог обратиться за помощью. В обмен на половину прибыли, разумеется. Но по тем временам прибыль была такова, что даже отдав Боре его жирный кусок, оставалось чему порадоваться. Борис держал стальной рукой и город, и весь район. У него были связи для решения административно-дипломатических вопросов, а также отряд боевиков, способных уладить все, на что связи не хватало. При такой поддержке Иннокентий не знал провалов в реализации своих идей. А потом все резко закончилось. Боря внезапно и глупо погиб, и с кончиной императора сама его империя развалилась почти в одночасье. Никто из Бориных приспешников не смог занять его место, не сумел вести дела так, как он. Ни хитрости, ни авторитета ни у кого для этого не хватило. И надо же Боре было так нелепо погибнуть в самом расцвете лет, всего лишь погнавшись за каким-то сопляком на мотоцикле. Сопляком, посмевшим шантажировать Борю, то ли по глупости своей, то ли от незнания, с кем он вообще имеет дело. Борю этот щенок очень тогда рассердил. И попадись он, Борины бойцы его без наркоза на молекулы бы разобрали. Боря вообще такие забавы любил. Оттого и принял личное участие в той охоте на дичь. Но на стороне щенка сыграла сама судьба, распорядившись, чтобы Боря во время погони попал в автокатастрофу. И с его гибелью сразу все пошло наперекосяк. Полиция резко активизировалась. Боевики, наоборот, рассредоточились, потеряв своего главнокомандующего. А отлаженные Борей системы обогащения начали ломаться одна за другой, начиная с «Золотой тайны», стриптиз-клуба, в котором Боря организовал очень даже прибыльные гладиаторские бои, где девушки выходили сражаться против собак, а ставки взлетали до небес. Это любимое Борино детище было захвачено ОМОНом в первый же день после его гибели, а Иннокентий там тоже свою немалую долю имел. С тех пор дела у Иннокентия пришли в упадок, и до недавнего времени все его попытки поправить свое финансовое положение заканчивались крахом. Успех замаячил на горизонте лишь в последние месяцы, когда отчаявшемуся Иннокентию пришла мысль обратиться за помощью к самому Богу. Прибыль, такая, какой он привык при Боре, наконец-то снова потекла к нему в руки. Но страх перед убытками все равно оставался. Чем больше увеличивались доходы, тем страшнее было терять. «Что-то может пойти не так и у наших собственных курьеров. От случайности никто не застрахован», — возразил Захар, не догадывавшийся о мыслях своего босса. «Те, если попадутся, то еще и что-то выболтать могут. А наши перевозчики поневоле? Ничего. Мы же будем использовать их вслепую. Знай, выбирай регион, да начиняй машину перед отъездом». «Ладно, молодцы, хорошо придумали», — сдался Иннокентий. Задумчиво потер рукой кончик носа, привычка, от которой он никак не мог избавиться, хотя она никого так не раздражала, как его самого. Словно он этим своим жестом специально активировал внимание на той своей части лица, мясистой, вздернутой, за которую, как он знал, ему даже прозвище дали — Ноздрев. Ах, как его это из себя выводило! Он в свое время даже хотел пластику сделать, но не стал, чтобы не показывать окружающим, как его задевает их внимание к его носу. Но теперь все изменилось. Отныне его лик совершенен, как бы он при этом ни выглядел. На него молятся, перед ним падают ниц. И почему это ему раньше в голову не пришло? Там, где невозможно чего-то добиться нахрапом, как это Боря умел, можно действовать исподволь, завладевая умами людей. Он, врач-психиатр по образованию, начал этот свой новый бизнес вроде как с лекций о здоровом образе жизни. Обрел своих почитателей, начал собирать полные залы, а потом ненавязчиво, но весьма стремительно, его учение начало приобретать религиозную окраску. И успех! Этому многое способствовало. Его проникновенный голос, его тщательно продуманные речи, а главное — добавки, что тлели в кадильницах у его помощников, вызывающие восторженное состояние, доходящее почти до эйфории. Против такого коктейля мало кто мог устоять, и количество горячих поклонников Иннокентия, теперь святого Евстафия, стремительно росло. Сейчас дошло уже до того, что они организовали свою общину на территории города, где у Иннокентия еще в его лучшие времена с целью вложения денег был выкуплен солидный участок земли, бывший пионерский лагерь.